Федоров прежде всего защищает саму идею имманентного воскрешения. После искупительного подвига Спасителя этот путь не только открыт перед нами, но он есть наш долг, заповедь нам, божественное веление. Федоров ставит даже вопрос, как понять, что за воскресением Христа не последовало воскресение всех? И видит причину этого в том, что христиане склонились к чисто трансцендентному пониманию воскресения, то есть без активного соучастия людей. Конечно, спасение может произойти и без участия людей, если только они не объединятся в общем деле воскрешения, то есть если оно не будет имманентным, то оно будет трансцендентным. Но, принимая во внимание предубеждение Евангелия, Федоров считает, что чисто трансцендентное воскресение будет спасительно только для избранных, а для остальных оно будет выражением гнева Божьего. Федоров много писал на ту тему, что слова Христа об осуждении неправедных имеют вообще условный характер. То есть осуждение станет действительным, если мы не соединимся для совершения нашего спасения, если проповедь евангельская не будет нами принята. Федоров напряженно и настойчиво выдвигает идею трудового соучастия людей в спасении мира. Все должно быть преображено трудом. Ничто не должно остаться для человека данным, даровым. Не случайно в этом пункте так превозносит Федорова Бердяев, который идею активного соучастия человека в спасении мира выражает еще сильнее и радикальнее. Но в чем же может выразиться участие человека в регуляции жизни природы и в победе над смертью? Федоров строит прежде всего довольно курьезную метеорологическую утопию, переходящую у него в подчинение всех наук астрономии. Через регуляцию метеорологических явлений, устраняющую возможность засух и так далее, надо идти к регуляции слепых движений планет и всей Солнечной системы, и к расширению регуляции на другие звездные системы. Но это одухотворение Вселенной через подчинение ее разуму человека касается внешней стороны в жизни природы. Но как остановить смертоносную силу в природе? Федоров постоянно обращается к этой теме, но все его построения в этой области расплывчаты, фантастичны. То он говорит о замене рождения воскрешением. Родотворная сила, по его выражению, есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление или воскрешение. То он говорит, что через обращение бессознательного процесса рождения во всеобщее воскресение человечество делает все миры средствами существования. То, исходя из того, что все вещество есть прах предков, что в малейших частицах мы можем найти следы наших предков, он говорит о собирании рассеянных частиц для воссоздания тел усопших. То Федоров говорит о том, что через развитие науки надо достигнуть управления всеми молекулами и атомами мира, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, то есть сложить в тело отцов. Все эти расплывчатые мысли постоянно подавали повод к недоразумениям И прежде всего, и это, вероятно, отчасти так и есть, невольно рождается мысль, что у Федорова мы имеем бессознательную рецепцию тех оккультных идей, которые жили среди русских масонов еще в XVIII веке. Момент магизма, каких-то чар, постоянно чувствуется у Федорова при всей его чисто просвещенской вере в рост естествознания. Флоровский решается, по-моему, без основания утверждать, что у Федорова есть несомненный привкус какой-то некромантии. Также необоснованно, по-моему, утверждение Флоровского, что Федоров всегда предпочитает сделанное рожденному, искусственное естественному. Но самым любопытным надо считать то недоумение, которое вызывал Федоров у Владимира Соловьева, вообще, как мы знаем, относившегося с большим сочувствием к построениям Федорова. Вот что писал Соловьев Федорову. «Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Воскресить людей в том состоянии, в каком они стремятся пожирать друг друга, воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно нежелательно». Надо признать, что Федоров все же давал повод к такому вульгарному пониманию своей основной идеи, именно своей проповедью научно-магического способа воскрешения. Кстати сказать, идея имманентного воскрешения действительно направляла мысль Федорова в сторону уяснения реальных путей к этому имманентному воскрешению. Но если внимательно отнестись к самому замыслу Федорова, то, конечно, замечание Соловьева нельзя признать ничем иным, как только недоразумением. Вот что пишет Федоров в одном примечании. «Точное, слепое повторение прошлой жизни со всеми ее мерзостями, конечно, не имеет ничего привлекательного». Еще сильнее это выражено Федоровым в другом месте – «Всеобщее воскрешение является последней целью, исполнением воли Божией, осуществлением метафизического совершенства, всеобщим счастьем». Правда, Федоров как-то наивно верил, что, соединившись в общем деле, все люди через это общее дело воскрешения усопших внутренне преобразятся так, что все мерзости станут просто невозможны. Тут, по-видимому, действовало то убеждение, что самое объединение людей для общего дела уже устранит небратство между людьми. «Не иначе, как путем совокупного действия, — писал однажды Федоров, — идеальное может превратиться в реальный мир, и мир станет миром». Несколько дальше читаем в заметке о моральной казуистике Канта. «Такие положения, при которых неизбежно причинять то или иное зло, такие положения станут невозможными при объединении всех живущих для общего дела воскрешения всех умерших». Еще в одном месте читаем. «Воскрешение есть полнота жизни умственной, нравственной и художественной». Не забудем, что по мысли Федорова, если не будет имманентного воскрешения, произойдет трансцендентное воскресение, но оно уже приведет к отдалению достойных вечной радости от недостойных, подлежащих осуждению. Федоров всецело принимает учение о возможности воскресения для вечного наказания. «Я буквально верю в это», — пишет он. Но он ищет, как он выражается, полного и всеобщего спасения. вместо спасения неполного и не всеобщего, при коем одни грешники осуждаются на вечные муки, а другие праведники на вечное созерцание этих мук.